Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». В студии я, Марина Соломко. И у нас сегодня в гостях психолог Эрмек Кашкамбаев. Здравствуйте.
Марина, здравствуйте.
А говорить мы будем о теме животрепещущей. Мы сегодня будем говорить о детских травмах и о том, как они влияют уже на жизнь взрослого человека. И сразу, конечно, я хочу спросить, а что такое вообще детская травма?
Ну, здесь особо такого разделения нету. Детская или взрослая травма. Просто детская, она, конечно, как такой старослужащий, оказывает на всю последующую жизнь влияние, если вовремя не проработать. Вот. Психологическая травма – это событие, которое вызывает негативные эмоции, сильные негативные эмоции, с которой нервная система справиться не может. То есть она настолько еще по-другому называет этроп, эмоционально травмирующее происшествие. И включается... защитные механизмы, вытеснение, вытесняют ее в бессознательное. Вот, и она там как бы вот закапсулированная мина такая подводная, живет своей собственной жизнью. По-другому еще называют ее SES, самостоятельная единица сознания. То есть она живет там и не осознается человеком. То есть главная задача выполнена, чтобы как-то вот не сойти с ума от этой сильной эмоции. Она очень сильная, на самом деле, негативная эмоция. Это может быть страх, это может быть стыд, это может быть вина. То есть вот из спектра негативных чувств. Вот. И она успешно, защитные механизмы срабатывают, ее блокируют. И вот если одна такая травма, предположим, отнимает, ну, она же должна сохраняться как-то. Если одна такая травма отнимает, ну, скажем, где-то около 5% жизненной энергии, ежеминутно, ежечасно, да, 5%. Вот если травм таких 10, ну, 5 умножить на 10, 50% может отнимать жизненной энергии. И вот человек вроде бы все хорошо, все нормально, да, то есть проблемы там решены, финансовые, там личные еще какие-то. Ну, что-то вот не хватает энергии, как-то вот радости не хватает. Ну, естественно, задается вопросом человек, что происходит, почему. Вот, ну, когда ко мне на консультацию приходят, то есть это по формированию своих проблем уже как бы в словах заметно, в какой области эта травма лежит. Вот, и получается, что работать нужно. Сейчас не только космические корабли бороздят океаны, да, там айфоны там, и так далее, искусственный интеллект, но и психология тоже сделала серьезный шаг вперед, и, в принципе, можно где-то за час работы, там, ну, естественно, при квалифицированности определенного психолога убрать там 2-3, а то, может быть, даже если успеть, можно и 4 травмы убрать за это время, ну, при наличии опыта, конечно. Вот. И тогда это, конечно, влияет на, в первую очередь, на здоровье человека, на его самочувствие, состояние его. В положительном контексте он чувствует себя легче, он чувствует себя лучше. То есть это вот я немножко вперед забежал. Вот. На самом деле, если ссылаясь на авторитеты, сказать, что самая первая травма – это, конечно, травма рождения. Этот процесс плохо организован. Вот. И получается, ребенку классно, 36,6 температура. Ему не надо жевать, ему не надо справлять нужду. То есть все это он делает в утробе мамы. Бац, происходит этот великий момент рождения. Перепад температуры, представляете, то есть в роддоме это около 20-25 градусов, 10 градусов сразу же, то есть, естественно, для ребенка это стресс, для новорожденного. Вот, глаза режет этот свет какой-то непонятный, да, и уши режет какой-то звук, вот, и тут еще ему по попе дают, ну, как бы, чтобы вот этот первый крик не всегда может быть счастливый, а крик может быть ужаса, куда я попал. Вот, и вот она, это первая травма рождения. Ну, конечно, не во всех 100% случаях. Там есть, конечно же, родители, которые там правильно и как-то отнеслись к этому ответственно, и они, естественно, стараются минимизировать вот этот переход из внутриутробной жизни уже в нашу вот земную жизнь, так называемую. Вот. И то есть получается, что второй момент, опять-таки ссылаясь на авторитеты, проводились исследования, неправильный отъем от груди мамы, неправильный, ну, там, перчиком помазать, да, там, еще что-то там, или там вообще отдать кому-нибудь, гарантированный сахарный диабет второго типа. Ну, исследования проводились. Неправильная тема, но я надеюсь, мамы не будут пугаться сразу же, да, или там обвинять своих родителей в наличии некоторых заболеваний, которые есть. Ну, это вот констатация фактов. Вот. Ну, понятно, что мы живем не в идеальном мире, мы живем в реальном мире, поэтому мы имеем дело с реальными людьми, родителями, с детьми. То есть, и, конечно, каждый как может, так решает свои проблемы. Просто мы обозначаем, да, какие могут быть последствия вот каких-то неинформированных поступков. Просто не знали. Вот, просто мама или родители, папа не знали. А вот для ребенка, вот когда взрослый может оценить событие ужасное и катастрофическое, для ребенка это просто любопытно и интересно что-то событие. То есть вот к таким-то трагическим, драматическим событиям дети относятся легко, как ни странно. Ну, ладно, и все. А вот какие-то маленькие моменты, они драматизируют, и для них это может быть серьезным психотравмирующим элементом. Какие-то мелочи для детей. А вот есть такой термин, как психотравма. Это когда причиной эмоций негативных являются какие-то внешние факторы, там люди, там еще что-то. А есть такой термин, как импринт. То есть это когда сам человек, там, ребенок залез на дерево, испугался, слезть не может, никто не виноват, то есть как бы называется импринтинг, да, то есть это термин, да, извините за, вот, за терминологию, вот, и получается, что это некое обуславливание, то есть ребенку нужно научиться науке жить, естественно, то есть вот, откуда он знает, что утюг горячий, то есть как вот, знаете, есть пословица «кошка», которая однажды села на горячую плиту, она даже на холодную не сядет, то есть вот импринт получила ожог. Она знает, что это вот как бы может обжечь. И вот через эти импринты, через эти психотравмы ребенок получает некий опыт об этом мире, да, что лучше не стоит делать, а что как бы можно делать. Вот. Ну, так как мы живем в реальном мире, вот, и иногда бывает так, что родители, могут поконфликтовать друг с другом, и ребенок может нечаянно оказаться свидетелем этого. Для него это шок. Для него это шок. Он, конечно, может испугаться очень сильно, что происходит. Вот. И не дай бог, если еще ребенок станет свидетелем рукоприкладства, это будет для него, конечно, еще более болезненным. Вот, эта травмочка, конечно же, уходит в бессознательное, и он в будущем может бояться конфликтов, страх тоже остался у него, вот, или он может стать зависимым очень сильно, ему нужна авторитарная фигура какая-то, да, кто бы за спиной, кто-то защищал, чтобы его, например, вот. Кроме эмоционального аспекта, то, что не только ребенок, но и взрослый во взрослой жизни, то есть это, что может быть причиной травмы взрослой жизни? Вот, то есть это, теракты, не дай бог. Это потеря близкого человека, это очень сильная травма. Развод приближается к травме потери близкого человека. Многие, конечно, пытаются защитить себя, правильно, да ладно, что он там как-то обесценит, или она. На самом деле это очень большая травма, большое потрясение. Вот, и человек долго, без работы со специалистом может восстанавливаться, а то может и вообще не восстановиться. Вот, это может быть, не дай бог, там автомобильная катастрофа, да, или там, там насилие психологическое, там сексуальное насилие, домогательство. То есть это тоже такие причины могут быть психотравм. Никто не застрахован, и как говорят авторитетные психологи, если вы встретите человека, у которых нет психотравм ни одной, разбудите меня в любое время дня и ночи, я просто хотел бы на него посмотреть. Такова наша жизнь.
Я думала, вы сейчас скажете, что если вы встретили человека, у которого нет ни одной травмы, бойтесь этого человека. Не знаю, почему я так подумала. Вообще, вы не поверите, хотя вы психолог, вы поверите. Я в жизни не думала, что самой первой травмой может быть рождение. Если про грудное кормление я знаю, что это очень такой трогательный процесс, и на самом деле ребенок как-то очень там формируется именно из-за этого. А вот про рождение я даже не думала в этом аспекте. Но у нас так память устроена, что, конечно, мы этого всего не помним. Но оно все равно где-то внутри остается.
Сейчас, как я уже сказал, методы психотерапии, они продвинутые, поэтому травму может получить ребенок даже во внутриутробной жизни. И пример, то есть вот... Ну, это вот по психогенетике, не обязательно в гипноз входить, то есть не обязательно здесь гипноз или трансовые методики, сейчас вот хорошие технологии, психотехнологии. И выясняется, что комплекс неполноценности, комплекс того, что он недостоин жизни, выясняется, что мама, еще будучи молодой, забеременела. Ну, и были в их семье, между папой и мамой, затруднения финансовые. Вот, и естественно, что папа сопротивлялся, и как бы, ну, может, мы как бы на ноги встанем, там, как-то квартиру, там, и так далее. А сейчас, может, ты сделаешь аборт, и в этом плане ребенок все это слышит, все это понимает, и он даже эмбрион, ну, там, через эксперименты проводились через рентген, он съеживается буквально, то есть, ну, угроза смерти, он же прекрасно понимает мысли мамы. Ну, я не думаю, что мамы будут испытывать дикое чувство вины. Мы же в реальном мире живем, и мы можем сталкиваться с большими проблемами разными. И, естественно, если такие мысли у женщин возникали, ничего в этом ужасного нету. Я не думаю, что... Не хочу, чтобы чувство вины испытывали женщины. Ребенок это прочувствовал. Единственное, кто защитил его, это бабушка. Она сказала, никаких. Родишь, если надо, я тебе помогу. И вот поэтому у него есть, ну, связь была тесная с бабушкой, когда уже он родился, там в садик пошел. А вот, и получается, что он травму эту получил вот внутриутробном период. То есть, получается,
правильно я понимаю, что нежеланный ребенок уже травмирован?
Да, да, получается, по факту это так.
Где-то даже там на подсознательном уровне он может об этом не знать. Или особенно... Если он узнает даже об этом, ну, может быть, какие-то родители ему там скажут, ну, возможно, да, там, я вот просто знаю, что, например, в советском детстве частенько такое было, что многим детям говорили, что, ой, ну, мы тебя вообще в магазине нашли или купили, и вообще тебя не очень-то и хотели, а тут идем, ты лежишь, и думаю, вот возьмем тебя. Ну, то есть я знаю, что такое частенько было, потому что, ну, мне и подруги мои говорили, и у нас, по-моему, тоже даже в семье родители так шутили, да. А оказывается, это все-таки может быть даже какой-то вот именно отсылкой к травме.
Да, то есть ничего не проходит бесследно, как Градский пел, ну, так и есть на самом деле, ничто на Земле не проходит бесследно, это факт, все имеет свой хвост, все свое прошлое. Вот. И потом как бы уже во взрослом состоянии, во взрослой жизни человек чувствует себя ненужным. То есть вот он чувствует себя небезопасным, вот это базовое чувство безопасности нету его. Вот. Ну, вроде все нормально, работа, карьера, там, деньги, а вот это внутреннего как бы... Ну, то есть тут вот как бы проработка некая нужна. Вот. И это тоже может быть причиной. Это тоже может быть причиной. То есть вот эти вот попытки мамы, которая там вот, ну, молодая женщина, ну, понятно, что непланированная беременность, для нее это тоже огромный стресс.
Страшно, элементарно.
Она, конечно, страшно. Она куда, что, а вдруг она еще не замужем, в гражданском браке живет, вдруг он бросит. Понятно, что женщина уязвима.
Я его буду поднимать, конечно. Опять же. Это же, наверное, ну, я так думаю, что это большой такой психологический прям аспект.
Это очень большой для молодой мамы. У нее же опыта
просто
нету.
Просто боится.
Да, естественно, она пошла, думает, ну, сделаю аборт. Посидела там в очереди, послушала страшных историй и обратно, ну, по крайней мере, у меня много, да, таких вот клиенток, и понятно, что эта психотравма и у нее тоже осталась. Ну, она же, естественно, вину на себя взвалила, что какая она плохая мама, так как она вообще там, ну, и вот борьба внутренняя тоже не улучшает здоровье для нее.
Я думала, мы сейчас будем говорить о тех травмах, ну, как для меня, да, как для обычного человека, который в психологии не очень понимает. Я думала, что, например, причиной детской травмы может быть, ну, может быть, какой-нибудь родительский крик. Может быть, даже жестокий папа такой частенько бывает, там, когда авторитарный папа, который, ну, может быть, лупит детей, такое тоже бывает. Или не лупит, а читает им какие-то морали. То есть я думала, что вот это может быть травмой, а мы копнули прям совсем глубоко.
Ну, чтобы охватить как бы, да, то есть весь спектр, да, и это, конечно, тоже там наказание неадекватно, да, содеянному, то есть папа там на работе нагоняй получил, и он как-то же ему надо справиться с этой негативной эмоцией. Ну, он ее тащит домой и вот на своем сыне может или на дочери выместить эту злобу. Ну, куда-то же надо ее деть.
И потом это вырастает в травму.
Конечно, получается, ребенок понимает незаслуженность. Он, ну, если папа чуть-чуть неадекватен в поведении, ну, мягко говоря, чуть-чуть, естественно, ребенок пугается, и это для него тоже может быть. Ну, и папа, ну, как бы, если взять вот детство до 5 лет, то дети же больше ближе с мамами, как бы папа на работе, пришел, там конфетку дал, там пошли погуляли, то есть всю черную работу же мамы делают. Вот, и поэтому папа, ну, как бы в этом плане меньше вреда наносит, чем мама, да. Ну, чисто из-за того, вот, из-за вот этих вот моментов. Вот, и тоже еще один такой момент. Приходит клиент, и вот у него уже четвертый развод, и вот он говорит, наверное, все-таки какой-то процент причины этого всего во мне. Давайте, потому что я же думал, что все они виноваты.
Ну, то есть он это понимает только с четвертой попытки, да?
Наконец доходит, ну, думал, что вот никак ему не может попасться та, которая нужна. Вот. И проработали все. Он понял, что у него сверхконтроль. Он прям во сколько пришла, почему опоздала на 5 минут, изменить успел, и даже два раза за эти 5 минут. Ну, как бы, почему у меня такое недоверие, почему у меня сразу агрессия на опоздание, или там не вовремя, не с первого раза телефон, трубку взяла. А, значит, чем-то занималась, понятно все. Ну, и как бы вот это вот его такое деспотичное поведение, вот, он понимает, что он плохо делает, но ничего не может сделать. И вот она уже, как бы, сказала, что все, мы разводимся. Ну, подходит, да, и он не хочет разводиться, ну, и не может проявить слабость и сказать «извини, прости», там, и так далее. Вот, проработали все нормально и решили ее тоже, жену, чтобы она пришла на консультацию. Вот, и она говорит, я его люблю, у нас сначала все было классно, но вот этот вот сверхконтроль, сверхподозрительность, просто это не жизнь, это какой-то ад. Ну, было принято решение из двух зол выбрать меньше и, ну, в конце концов, разойтись. Вот, и когда начали с ним работать, то есть в детстве где-то годиков 4, а он помнит, ну, опять-таки, без транса это все легко прорабатывается, вспоминается. Ну, понятно, при работе со специалистом самому это сложно сделать самостоятельно. Вот, то есть мама с папой разошлись. Вот, были материальные трудности, это было в центральной части России. Вот, и, ну, что делать? Даже одежду купить было сложно. Ну, и мама решила, приняла решение, нужно работать. Она его привозит к бабушке, к своей Подмосковье, вот, оставляет его у бабушки. Ну, понятно, что он чувствует, что что-то происходит. Вот, она знает, что будет истерика, поэтому она говорит, я сейчас пойду в магазин, принесу тебе конфеты, и потом мы с тобой попрощаемся. Вот он чувствует, что что-то не то, и через год она только приезжает. Ну, понятно, что она поправила материальное положение. Вот он, будучи ребенком, ну, мы все были детьми, объясняет себе это. Ну, наверное, я какой-то не такой, раз меня мама бросила. Ну, а как еще ребенок может объяснить? Он как-то должен себе объяснить, а мама не объяснила. Вот она через год приезжает, она регулярно деньги присылала бабушке своей, то есть все, он там игрушки какие, ну, игрушки не компенсируют отсутствие материнской ласки и тепла. Она через год приезжает, он, естественно, обиделся на нее, ну, понятно, со слезами, то есть они неделю, она его там в зоопарк водила, все везде. И он чувствует, что близится расставание по поведению мамы, понятно, вот, потому что она же не может работу оставить, это же главный заработок ее. И опять она ему говорит, сейчас я там классную игрушку куплю, принесу тебе, и все, и мы с тобой будем вместе жить. И опять она пропала. Ну, в смысле, на год. То есть она зарабатывает, ну, кто-то же должен кормить. Вот. И получается, он вырос уже, и эта травма брошенности у него такая осталась. И он, как бы, вот как я сказал, что не только эмоциональный аспект в травме присутствует. Там еще и присутствует логическая, ну, то есть вот причинно-следственная связь. То есть человек, понятно, что неправильно себе объясняет, но это какое-то объяснение должно же быть. Может, как-то ум рационально требует объяснения. И он делает иррациональное объяснение, ну, потому что я недостоин любви. Или потому что я такой неправильный или какой-то не такой, и поэтому меня бросают. И вот это вот принятое решение, оно ложится на уровень убеждений, и оно является главной движущей силой. То есть если я недостаточно хорош или недостаточно хороша, ну, значит, меня бросят. То есть вот он по жизни идет с этим решением. Он как бы женился первый раз, и жена сказала, сейчас приду, и нету ее, да, то есть она где-то, а у него травма-то это внутри.
У него ассоциация с мамой, с той самой, да?
Да, да, она же первая женщина, ну, в жизни мальчика первая женщина – это мама, в жизни девочки первый мужчина – это папа. Ну, чаще всего это так. Вот. И он принял решение, что все женщины меня будут бросать.
И отсюда идет контроль, потому что он должен всегда знать, да, где она, что она придет. Да.
Чтобы опять не пережить эту травму, ту, которую он пережил в 4 года.
Какая психология интересная штука. А какие вообще детские травмы самые распространенные?
Ну, прям так нельзя сказать, потому что все семьи разные, менталитет тоже. То есть первое, самое распространенное, это, конечно, травма брошенности. То есть я даже вот помню свою травму, я ее проработал, поэтому могу спокойно говорить. Пока я не проработал, у меня ком в горло подкатывал, слезы на глаза накатывались. Да, то есть это было, когда мне было 3 годика. Мне уже сейчас не буду говорить сколько, но очень много, да, лет. И эта травма, которая она внутри закапсулирована, раз она прямо оживает, прям, как будто бы она была вот буквально час назад, максимум вчера. Вот так вот они, эти эмоции, непроработанные, они начинают оживать. То есть это вот всего лишь триггером является вот то, что оживляет эту травму. Я вот в 3-й детский лежал, у меня все время ангина была, и сказали, что нужно удалить гланды. А у меня же еще 2 сестры, ну, у нас там мы погодки, то есть они там тоже 3-4 года. Естественно, мама оставить их не может. Это я потом уже это же понимаю. Вот, она мне привозила в эту больницу, холодная, страшная, все в белых халатах ходят. Ну, я же помню свои эти ассоциации детские. Вот, дети там орут, мне страшно, там эти клеточки такие, сетка рабится, да, чтобы нельзя было убежать. Вот, и мама говорит, сейчас, я, говорит, приду, сейчас, подожди. То есть, ну, я же вижу по мимике, ну, дети же слова плохо понимают, они в основном эмоции считывают. Я понимаю, что нифига не приду, я начинаю, естественно, орать, плакать, и вот это вот самая первая ночь без мамы, да, то есть это, ну, детская же больница. Вот, и получается, ну, некоторые с мамами, видимо, вот кто первенец там, а у меня вот так вот, и на следующий, через, это подготовка, да, по-моему, один день, я не помню, или 2 дня, и на следующий день эту операцию мне сделали, вот, я боли не чувствовал, но страх был очень страшный.
Еще бы.
Вот, и как бы, сейчас я вот так легко рассказываю, на самом деле, на это ушло где-то час работы, я только учился, тогда это был далекий 7-й год, эти травмы убирать. Вот. И, естественно, там это было нелегко, но сам на уборку самой травмы уходит где-то минут 15. Есть такие современные технологии. Вот потом нужно поменять решение иррациональное, потому что уборка эмоциональной проблемы — это всего лишь 50% успеха. Всего лишь 50%, потому что решение же остается. И потом трансформировали решение. Ну, вот можно сказать, что мы таким образом... Это называется психотерапия личной истории. То есть и вот мы эти прошлые психотравмы, мы их прорабатываем. Вот энергия уже туда не уходит, та, которую мы можем что-нибудь конструктивное пустить. Вот. И, естественно, это выгодно, да, вот в плане здоровья, в плане эффективности, ну и даже успешности, можно сказать. Вот. То есть вот, основные травмы — это травма брошенности или комплекс неполноценности.
Ну, я так полагаю, что, наверное, все же люди боятся быть брошенными или не хотят быть одни, например. Ну, то есть всегда, наверное, как-то вот эта вот боязнь одиночества, наверное, у всех присутствует. Ну, я так думаю, даже, наверное, у тех, кто, может быть, проживает там, в счастливом браке. Но все равно ты же не можешь быть полностью, наверное, уверен в своем партнере.
Ну, да, вот что
ты в себе-то, наверное, не всегда уверен. Но это я так вот домысливаю уже. И оказывается, все-таки вот это вот, да, наверное, страх одиночества и вот этой вот брошенности, ну, наверное, в какой-то мере, судя по таким даже историям, наверное, присутствует в каждом человеке.
Практически, да. То есть еще Фрейд писал, Зигмунд Фрейд написал книгу «Патология обычной жизни человека». Представьте, да? То есть он ввел, ну, не он, по-моему, я не помню, кто ввел термин «невроз». То есть не путайте с психозом, неврозом, ну, как бы, и поставил диагноз, что вот подавляющее большинство людей невротизированы.
Родители, будьте, пожалуйста, внимательны. А вот синдром неполноценности. Я так полагаю, это что-то из разряда того, когда родители проецируют на ребенка то, что он должен быть самым лучшим, самым хорошим. Вот у соседей, там, я не знаю, Петя живет, он... отличник, а ты вот почему-то не отличник. Хотя вроде бы же не дурачок у нас. И вот мне кажется, что это вот что-то из этого разряда.
Да, в том числе, и получается потом уже во взрослом состоянии он начинает себя сравнивать. То есть там внутри образ мамы, папы начинает сравнивать себя с там, Васей, с Петей, с кем угодно. И понятно, что он не сравнивать с теми, кто похуже. Он же выбирает, кто получше, и понятно, что он в этом сравнении проигрывает. Вот, и то есть главный аспект комплекса неполноценности – это когда ребенок, он даже ростом ниже, чем родители. Он не может себя прокормить, он не может принять решение защитить, и он понимает, что он не такой полноценный, как родители. Он полностью зависит от родителей. Ну, там 3-5 лет, там 10 лет и так далее. Вот. И, естественно, потом нужно, когда он вырастет, ему нужно самоутвердиться, доказать, в первую очередь, своим родителям, значимым людям, что он тоже может быть автономным, самостоятельным. И поэтому, если он на одобрение редко получал, а то и вообще не получал от родителей, то он так и будет, ну, как бы вот, если хороший психотерапевт ему не попадется, до конца жизни доказывать этим воображаемым, да, то есть, ну, живым родителям, воображаемым авторитетом, что он все-таки, то есть он всю жизнь посвятит самоутверждению.
Так действительно же этим может это заниматься до бесконечности?
Ну, так, ну,
и все время находить кого-нибудь, да, с кем ты будешь себя сравнивать.
Кто скажет,
и это
нет,
будет...
ты еще недостаточно хороша, нет. Вот еще вот это, и как бы получается, что у нас некие созависимые отношения, мы так и не живем для себя, ну, там, во имя своей миссии, там, предназначения, а для того, чтобы доказать им всем авторитетам, им не надо, им лично, но нам надо, чтобы они признали вот это вот, получить признание.
То есть человек сам ищет вот этих людей тогда, получается, с кем ему нужно себя сравнить зачем-то?
Ну, здесь вот этот инфантилизм некий, он, к сожалению, так и психологически не повзрослел, хотя ему, может быть, на этот момент и 40 лет, и 45, к сожалению, и 50, ну, конечно, к сожалению. Вот, то есть он так и не решил эти проблемы, и вот взрослость, процесс взросления, она как раз-таки подразумевает, что мы эти проблемы, ну, желательно своевременно решаем, а дальше уже мы идем к самореализации, к самопроявлению, то есть вот этот рост, и, конечно же, это уже совсем другая жизнь, это уже не выживание, это уже настоящая жизнь получается.
Вот, вот вам соседский мальчик Петя, который, может быть, вы даже в глаза не видели, а он вам сослужил не самую хорошую службу. Но мне кажется, опять же, что это многим детям говорили.
Ну, здесь же одна проблема. Родители же как-то даже замотивировать ребенка.
И они почему-то думают, что это лучший способ, да?
Ну, на тот период это лучший способ. Потому что по-другому ребенка замотивировать сложно.
То есть... как тогда не перемотивировать его с этим
вот,
Петей,
ну, это
несчастным?
Вот, то есть мотивация – это когда нужно побудить к действию, да, ребенка. Ну, и когда он уже действует, потом мотивация же, она же, блин, как бы вот не, чтобы сложно не было, она же бывает внешняя и внутренняя, простите, и отрицательная и положительная. То есть вот получается, ребенка, у которого нет опыта, да, что вот будет классно, ты потом будешь много денег зарабатывать, да не знает он, ну, у него опыта нет, это для него сказки какие-то, и это его не мотивирует. Потом ты будешь богатым, ездить на Лексусе там, и так далее, и так далее. Он нет у него такого опыта. Поэтому на него пока на данном этапе мотивация вот эта вот негативная и внешняя работает. Не сделаешь – получишь.
Ну, мне кажется, это не так обидно. Не сделаешь – получишь, чем, например, вот какой-нибудь вот этот же пресловутый Петя всегда, который лучше тебя. Ну, мне кажется, один раз получить не так страшно, чем каждый день слышать про соседского мальчика.
Ну, на этом же построена целая у нас система образования. Значит, там специально критерий оценок. Тебе 5, а тебе 2. Ну, естественно, что это же еще социальный такой аспект. Мы же потом в социум выходим, надо же нам правила понимать взаимодействия. Вот. И опять-таки она направлена на то, что он захочет тоже 5 получить. Не хочет 2 получать. А игнорируется один момент. То есть если он понимает, что он двоечник, это уже превращается в самопрограммирование. Да, я все равно двоечник.
Зачем
если долго
туда,
мотивировать,
да,
негативно, да, это негативная мотивация внешняя, она превращается в самопрограммирование.
Ну и пятерки не лучше. Быть родителям сложная задача, я вам скажу.
Немножко, да, вот как бы, ну, это все доступно в интернете, если вдруг интересно, можно посмотреть мотивация, да, то есть внешняя, внутренняя, положительная, отрицательная.
Так это сейчас все доступно. Получается, это вот мы сейчас можем прочитать и сделать какие-то выводы, как нужно делать, как не нужно делать и все прочее. А ведь раньше у наших, например, родителей всего этого не было. И тогда, например, в то время даже и как науки-то и психологии как таковой не было. По крайней мере, ну, в нашем окружении как бы Особо такого не было. Даже понятия детская травма не было.
Да, да.
И что нам? И у нас, получается, родители просто методом проб и ошибок.
А, то время, получается, ведь есть уровни жизни, да? То есть вот досоциальный уровень жизни и там социализироваться. То есть задача социализироваться. То есть нам необходимо было социализироваться. И получается, эти травмы, которые, ну, например, если там некоторое время раньше, то эти травмы, они же каким образом люди справляются без психотерапевта? Эти непроработанные травмы приводят к зависимости. К алкогольной зависимости могут привести, там, к табакокурению, потому что она же регулярно все равно дает о себе знать.
Вот это вот закапсулированная, да, о которой вы говорили, штука.
В виде тревог, в виде каких-то навязчивых мыслей. Вот. Ну, а что с ними делать? Ну, и как бы либо в работу уйти как-то, то есть как-то отвлечь себя. Ну, временно получается, но она все равно, это боль жизни, так и называется боль жизни. Ну, если она уже в депрессию переросла, вот. И, ну, как бы, то есть она не дает, это некий потолок, вот человек уперся и не дает дальнейшего развития. То есть это психотравма, ну, ты меня проработай, ты меня куда-то день. Вот, и как бы это же с опытом, психологи же начинают изучать, работать, и ответы-то, они же востребованы, то есть нужно же ответы получить, людям же интересно. Ну, и вот перед психологами эта задача, объясни. Ну, вот эти все исследования и так далее, то есть вот оно объяснение. И эти психотравмы также приводят к тому, что вот эти вот убеждения негативные. Вот, то есть я помню чемпионат мира по бильярду, я не помню, в 15-м году, по-моему, не помню имен. То есть вот он бильярдист, видно, что он, ну, квалифицированный. То есть он просто вот играючи обыгрывает своих соперников и в четвертьфинале, и в полуфинале. Финал ему достается, ну, вот вообще, да, вот легкий партнер. И он берет и проигрывает. Третий год подряд. И получается у него внутри убеждение, что я недостоин победы. Ну, то есть вот я не то самое. То, и она управляет. То есть это вот очень глубокий уровень управления нашей психики. И понятно, что это очень, ну, как бы, ну, я не скажу, что совсем легко. Ну, хорошо подается коррекция. То есть понятно, что самое главное, человеку нужно это осознать. То есть
а вот как сейчас ему понять, что у него какая-то детская травма, которая, ну, ему мешает, может быть, я не знаю, пусть это будет достичь успеха на работе, может быть, в личной жизни. Ну, как ему понять? Он-то думает, наверное, что, может быть, у него начальник не очень хороший. Да. Или вот как ваш клиент, которого женщины не те попадались. Да. А на самом деле это из-за этой травмы. Ну, как ему вот понять, что ему нужна уже помощь? Что нужно эту вот закапсулированную мину, которая может в любой момент рвануть, ее куда-то надо деть.
А это безошибочно можно определить по неадекватности либо поведения, либо эмоционального состояния.
Так. Ну, человеку-то, наверное, кажется, что он все делает правильно или нет?
Так вот, ему кажется, что он делает правильно, но внезапно появляется не просто приступ тревоги, а очень сильный приступ тревоги. И он может проверить опять и опять. То есть, ну, он же с этим давно живет, и он избегает этих ситуаций. Говорят же, идти туда, куда тебе трудно. И вот там публичное выступление, предположим, да, вот почти 100%, вот у меня мужчина-руководитель приходил, ему уже 45, а ему нужно регулярно проводить совещание. И для него это проблема, стресс. Вот ему нужно там 100-150 грамм коньяка выпить, и только тогда он может спокойно его провести. А без этого у него руки потеют, ком в горло подкатывает, он не знает, что говорить, мысли в голове путаются.
Это у многих, кстати, людей беда такая, да.
Ну вот эта травма, травму это приобретена почти что, ну, в 99% случаях в начальных классах школы, когда учитель вызывает ученика или ученицу к доске, задает вопрос, а ребенок ответить не может, и весь класс ржет над ним. Вот и привет. Первое, ну, как бы вот травма публичного выступления.
Привет моему классу сейчас. Потому что у меня была, кстати, ровно такая же проблема.
То есть вот как бы за шкирку, за ухо обсмеяли, оборжали, и все, он получил эту травму, и так он и будет жить с ней до конца. То есть, ну, если, опять-таки, не захочет ее проработать. То есть и регулярно, то есть у него с этим проблемы, вот поэтому, не игнорируя вот эти моменты негативные в жизни, проверить можно, потому что это же всегда гарантированная одна и та же негативная реакция, то есть вот вам психотравма.
Так, даже если, получается, на такой, ну, как нам кажется сейчас, ерунде можно словить эту травму, то, по сути, наверное, есть же еще и более какие-то серьезные. Ну, я не знаю, если ребенок, может быть, пережил насилие. Я знаю, что это тоже очень большую роль играет там в отношениях потом между мужчинами и женщинами, да и вообще в отношении к жизни и к миру. И наверняка такие, наверное, травмы прорабатывать гораздо сложнее.
Сложнее, потому что там она подавлена более глубже, и она такая замазана, и на самом деле там эмоции очень сильные. Эмоция не столько боли, сколько страха. Вот у меня получается, что интимных вопросов тоже приходится касаться. И вот женщина, ну, уже такая под 40, вот, и нету удовольствия от интимности. Вот начали прорабатывать, оказывается, это насилие именно сексуального характера произошло. В возрасте ей было около 10 лет. Это был какой-то родственник. Это было где-то в какой-то комнате. И когда она маме пожаловалась об этом, мама ей сказала, что ты придумываешь и вообще, как он может это сделать. И она, естественно, ну, все-таки самые выносливые люди – это дети. Только дети могут выдержать алкоголиков или наркоманов родителей, адаптироваться. Другие, наверное, с ума бы сошли, если бы столько времени проводили с этими людьми неадекватно.
Потому что дети любят безусловной такой любовью, потому что, ну, это же родители, и они есть, они всегда рядом с тобой, какие бы они ни были, ты их все равно любишь. Ну, мне кажется, это вот настолько как-то естественно.
Ну, она справилась с этой травмой, да, она ее вытеснила, она ее закапсулировала, все. И вот когда мы, ну, есть специальная психотехнология, то есть там пошаговая такая технология. И она как всплыла, и вот прямо это, конечно, были крики, слезы. То есть это продолжалось всего лишь 5 минут, потому что травма, на самом деле, эмоциональный аспект убирается очень быстро. Вот, и все. И буквально через 20 минут мы опять попытались вспомнить. Она такая, ну да, было неприятно, но это не травма уже. Это уже неприятная категория неприятных воспоминаний. Это уже не то, что... Естественно, это влияет уже на интимную жизнь уже по-другому, потому что она же напрягается. Естественно, она в этот момент уже триггер, чувствует страх там, и так далее, и так далее. Ну вот мы проработали, в принципе, все нормально в этом
плане. То есть я правильно понимаю, что ей, по сути, этой женщине, ну, может быть, это... ну которую я не знаю, но, может, это может быть и мужчина наверняка, да? То есть ей нужно было вот именно до этого докопаться и проговорить наконец-то, ну, я не знаю, найти все силы, может быть, это сказать.
А симптоматика. То есть мне говорят, мне всего лишь говорят симптоматику, вот у меня вот здесь вот неприятно, вот здесь вот плохо. Ну, естественно, я уже понимаю, какого рода эта травма может быть, и приблизительно, ну, это просто по опыту, да? То есть если каждый день работаешь с несколькими клиентами, то в любом случае даже самый неспособный станет способным.
Я не могу сейчас не задать этот вопрос, я его, наверное, не должна задавать, но я не могу. Как вот я понимаю, что вот вы психолог, и когда к вам приходят клиенты, ну, конечно, вы с ними работаете, это работа в первую очередь. Как вы общаетесь с обычными людьми? Вы же тоже наверняка же видите в них тоже все вот это, вот, может быть, скрытое, или то, что люди не хотят, чтобы вы увидели, а вы увидели. Как вам вообще общаться с ними?
Да, у меня была эта проблема на самом деле. Ну, я же обычный человек, нормальный. Вот. И здесь вот этот момент, он самый важный, это называется ресурс, умение принимать людей такими, какие они есть. Ну, нету идеальных людей. Ну, я вообще не идеальный, если честно сказать, да, то есть я обычно нормальный человек, вот, то есть, и мы не хотим никого переделывать. Это самое главное, вот этот спасатель, я уже его пережил, когда я хотел, чтобы прям всем было все хорошо, помочь, спасти. Каждый человек решает свои собственные проблемы, и он готов их решать только, когда он созрел и готов. Пока он не созрел и не готов, бесполезно что-либо с ним делать.
Так я же так правильно понимаю, что психологи, по сути, же не спасают людей. Вы им помогаете просто, наверное, стать людьми, я не знаю, счастливыми людьми, более счастливыми людьми.
Да, то есть человек понял, что это ему мешает, и это нужно изменить. Ну, я всего лишь, ну, как проводник от точки А до точки Б, там извилистая, можно заблудиться, тропиночка. А я эту тропиночку хорошо знаю. То есть помочь ему общаться со своим бессознательным, потому что там большой барьер, и я всего лишь переводчик. С подсознания бессознательного на язык сознания. Потому что самостоятельно человек себя слышать не может, свои потребности. Он, ну, как бы, ну, не понимает этого языка, просто не обучен. Психолог — это обученный, всего лишь хорошо обученный человек.
Но я точно знаю, что психологам нужны свои психологи, потому что по-другому никак, наверное.
Да, есть, конечно, супервизия, конечно, это еще термин ввел сам Фрейд. Вот, и начинающим психологам, да, потому что клиенты тоже разные. И некоторые клиенты, которые приходят, они имеют уже изначально цель доказать психологу, что он вообще нафиг никакой не психолог, и что он вообще худший человек.
Зачем тогда они приходят?
Они даже за это готовы деньги платить.
Вот именно, вот это вот меня больше всего поражает. Зачем платить деньги, ну, если не хочешь их платить?
Банально, самоутверждение.
То есть на психологах тоже люди могут самоутверждаться?
Да, да, да. Поэтому, когда видят опытного психолога и поймут, понимают уже внутри интуитивно, что здесь этот номер не пройдет, все, больше этот клиент, предположим, ко мне уже не приходит.
То есть, а вы таких людей можете сразу распознать?
Ну, через 5 минут разговора уже понятно становится. Ну,
то есть, что человек же пришел не с какой-то своей проблемой, а наоборот показать, что
да?
Вообще-то у меня и нет никаких проблем.
Да, то есть с первых минут это сразу идет дезинформация, искажение очень сильное. И это уже заметно, что человек пришел не решать какие-то вопросы, а какие-то другие у него цели, ну, начинаем разбираться, но в конце концов все равно мы находим причину, зачем ему самоутверждаться.
И вот. Тоже это наверняка откуда-нибудь из детства, да?
Ну, конечно. Все мы родом из детства, мы же не родились вот прям вот такие красивые, умные прям. Мы все были детьми.
То есть, по сути, не существует людей, у которых нету действительно ни одной там детской травмы.
Ну, может быть, и есть. Вот здесь я затрудняюсь сказать. Есть люди, их называют удачники, победители. И лично я их не встречал. Я вот доверяю авторитетам, да, вот, на которых я ориентируюсь. Вот, то есть есть, возможно. Возможно, есть, но я с такими не знаком, поэтому не могу поспорить или согласиться.
Самое что интересное, что я с такими не знаком. Мне надо будет сегодня провести соцопрос. Есть ли у вас вот действительно в окружении вашем абсолютно счастливые люди, которые вообще ни по поводу ничего не парятся, и все у них как по маслу? Ну, потому что, по-моему, таких не бывает.
Ну, и здесь еще один такой тоже момент есть. Фраза звучит так. Прошлое – это не то, что с нами было. Прошлое – это не то, что с нами было, а прошлое – это то, что мы сделали с тем, что с нами было. Поэтому у неудачника, простите, я цитирую это, как бы, хотя я тоже согласен, разделяю это слово, у неудачников прошлое одни только неудачи, там проиграл, там облажался и так далее. У победителей это прошлое светлое. То есть и эти искажения, которые вносят наше сознание в то, что с нами, в те события, которые происходили, они достаточно серьезные. И на этом как бы вот и основана психология. То есть мы можем спокойно переделать это прошлое из этих травм, проработав эти травмы, да, то есть правильно эти убеждения трансформировав. Но это не так уж и долго, это не надо там всю жизнь к психологу ходить. И чтобы сказать «да» будущему, нужно сказать «нет» прошлому. То есть мы, когда прошлое делаем победителя, естественно, мы его проецируем на будущее, и, естественно, нас там ждут успехи, достижения, реализация.
Так вот еще, поэтому, наверное, большую роль играет то, как победители и, например, неудачники относятся к прошлому. Наверное, если ты, конечно, к каждому своему какому-то, ну, несчастью, я не знаю, проигрышу, относишься к реально какой-то проблеме и проигрышу, ну, значит, ты таким и будешь. Но можно же к этому отнестись, как, например, ага, тут я проиграл, но ничего страшного, зато тут-то я своего все-таки где-то там урвал. Ну, мне так кажется, что это будет правильнее.
Легко сказать. Ну, тем не менее, вот в работе со специалистом, потому что одно дело самообман, когда все хорошо, хотя это ничего не хорошо на самом деле. А другое дело, когда на самом деле эти эмоции прорабатываются, негативные, решения трансформируются. И по-другому это еще называется жизненный сценарий. В простонародье называется судьба. Есть такой великий Эрик Берн, его назвал, эту судьбу назвал жизненным сценарием. Вот. И с его, опять-таки, подачи, то есть он считает, что 60%, ну, это было, конечно, 20 лет назад, сейчас, может быть, цифры изменились, а у 60% людей всего земного шара сценарий неудачника. 30% сценарий имеют не победителя, то есть это ни рыба, ни мясо, ни неудачники и не победители. Вот бултыхаются, опять-таки, ссылаясь на Эрика Берна, и всего лишь 10% всего земного шара населения, всего лишь 10%, я не согласен, я думаю, где-то 5% можно назвать победителями.
Так, я предлагаю сойтись на том, что раз уж это сценарий, а сценарий иногда... Да и не иногда. Любой сценарий нуждается, знаете ли, в правках. Так что правьте свои сценарии, пожалуйста, в хорошую, в позитивную сторону, чтобы количество удачных сценариев все-таки с 5 или 10 уже вот переросло куда-нибудь в район 30, пускай, процентов. Тем более скоро Новый год, и это всем необходимо. Большое спасибо вам за такую интересную беседу. И я так полагаю, что всем нам нужны психологи.
Утро хорошего дня.